ефіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – інтэграцыйны наступ Крамля і адказ Беларусі. Чаму Масква прапануе вернуцца да дамовы аб саюзнай дзяржаве? Ці азначае «не» Лукашэнкі канчатковае «не»? Як адрэагуе на прапановы Расіі для Беларусі міжнародная супольнасць? Гэтае пытанне праскім акцэнце абмяркоўваюць расійскі журналіст Віктор Дзятліковіч, выкладчык расійскай вышэйшай школы эканомікі Андрэй Скрыба і аглядальнік Радыё Свабода Віталь Цыганкоў. Чаму Расія дастала з доўгай скрыні паўзабытую дамову аб саюзнай дзяржаве? Чаму Дмітрий Мядзведзеў агучыў новую формулу пажаданай Расіяй інтэграцыі: агульная валюта, суд, мытня? Ну, варта сказаць, што падчас шматлікіх сёлетніх сустрэчаў Александра Лукашэнкі з Пуціным з боку Пуціна нічога падобнага не гучала. Наколькі вот я ведаю па размовах з расійскімі экспертамі, ну, паводле іх нават вот в аналітычнай супольнасці такія думкі, такія прапановы не гучалі. Да, гучалі сёлета так довольно гучна размовы, што вот можа Пуцін стане саюзным прэзідэнтам. Але это крыху ўсё ж такі ў іншай плашчыні, крыху ў іншай плашчыні. Гэта не тое, што вот прапанаваў Мядзведзеў. Вот чаму узніклі зараз гэтыя прапановы, Андрэй?
Мне кажется, здесь можна паглядзець на это сразу з сторон. Во-первых, всё-таки чалавек, который озвучивал эти мысли, это был не уже не президент Путин, а премьер Медведев, бывший президент Медведев. Если проследить за его высказываниями еще во время президента, то у него такие высказывания в принципе отличались большим акцентом на документы, отсылками к документам, к каким-то договорам. Поэтому, ну вот хотя бы этим, то, что он, разговаривая с коллегами, с коллегой своим в Бресте, решил упомянуть, что вообще говоря, есть такой договор, и было бы неплохо его снова открыть и просчитать. Во-вторых, ну, тоже, наверное, вполне очевидная причина. Идут какие-то процессы в регионе, идут процессы в Беларуси, идут процессы в России. Наверняка и российскому руководству, и чиновникам обычным хотелось бы больше ясности по вопросам отношений с Беларусью. Но вот начиная с этого момента, я бы сказал, что чего-то чрезвычайного, мне кажется, не произошло. И единственное, что поменялось, это то, что в дискурс действительно снова вступил сам документ, сам договор. Тема не исчезала, тема поднималась регулярно и с российской стороны, и с белорусской стороны, только с разными акцентами. Еще одним фактором, который мог повлиять на то, что она снова поднялась, это то, что я обратил внимание во фразе премьера Медведева, то, что он, говоря о разных уровнях интеграции, базовым и продвинутым, если я не ошибаюсь, консервативным и продвинутым, он заявил, что если выбираем консервативный, ну, тогда дальше продолжаем развиваться в контексте Евразийского экономического союза. Ну, то есть вот тот факт, что некоторые институты и Евразийского экономического союза, и союзного государства близки к тому, чтобы начать друг друга дублировать, он тоже, видимо, озаботил людей, которые занимаются вопросами интеграции, ну и им тоже необходима ясность. То есть либо мы сохраняем белорусско-российский проект как более продвинутый, и тогда надо его и делать более продвинутым, либо мы его сохраняем в нынешнем уровне, и тогда фокусируемся на продвижении именно евразийского формата. Но еще раз повторю, сказать, что что-то чрезвычайное, и что вдруг снова вспомнили, мне кажется, это не совсем так.
Виталь, ну вот сапраўды на контраптам тут прыгадываются некаторыя заявы Александра Лукашэнкі, а менавіта гомельская заява некалькі месяцаў таму, калі ён сказаў там чыноўнікам, што калі так будзеце працаваць, так мы ж можам і ў суседняй краіне апынуцца. Это одно, а другое таксама многіх здзівіла заява яго падчас, калі ён прымаў новага пасла Расіі Міхаіла Бабіча, і чамусьці раптам стаў таму тлумачыць, што для беларусаў суверэнітэт это святое, і што Расія ніколі не прапаноўвала Беларусі ўвайсці ў склад Российской Федерации, ну, что было не зусім так, как мы ведаем, але просто цікавая оговорка, ну, вот зараз так можно, как бы, меркаваць, што вот прапановае. Дык вот на ваш погляд, як бы Лукашэнка ведаў ці адчуваў, што вот нешта такое адбудзецца? Да гэтага шло даўно, а не тое, што як некаторыя мяркуюць, што Лукашэнка там палаяўся з Пуціным у Санкт-Петербургу і вот маўляў такі адказ. Гэта так ці ўсё ж такі, так бы мовіць, гэта даўно рыхтавалася?
Я згодны з Андрэем у тым сэнсе, што дамовы ж заключаныя і просто в любы момант можна пра іх нагадаць. І тут нават такое даўно рыхтавалася, можа быць, фармулёўка не падыходзіць, паколькі яно ёсць, і просто гэта та рэч, якую заўсёды можна выкарыстоўваць у пэўных эканамічных, палітычных перамоў, пэўны момант узгадаць, каб атрымаць свае дывідэнды, каб просто узмацніць сваю перамоўную пазіцыю. Менавіта зараз адбываецца такая, як мы разумеем, дастаткова вострая фаза тых самых эканамічных перамоваў пра цану на газ, пра кампенсацыю за падатковы манеўр і гэтак далей. І, як мы добра ведаем з прэсы, пакуль ніякіх дамоўленасцей і прынцыповых, і канкрэтных не дасягнута. Відавочна таксама, што калі вот мая агульная ацэнка, што нічога надзвычайнага не адбылося, гэта менавіта такая форма вядзення перамоваў, але разам з тым я пагаджуся з вамі, што пэўныя менавіта змены ў стаўленні Расіі да Беларусі апошнія гады адбываюцца, стратэгічныя змены. Не думаю, не абавязкова магчыма гэта трэба адлічваць ад Крыма 14-го году, але стратэгічныя змены ў агульным стаўленні Расіі да гэтага саюза, да гэтых саюзных адносінаў і да Беларусі як каштоўнасці, як саюзніка. На фоне двух працэсаў, якія сам Медведзеў калісьці даволі, так сказаць, афарыстычна сфармуляваў. Першы працэс – это «денег нет, но вы держитесь», якая стала, як вядома, мемам, это не толькі да расійскіх пенсіянераў, так сказаць, адносіцца гэта і да Беларусі. І в цэлым вось за апошнія гады мы назіраем з прылівамі і адлівамі, але відавочнае жаданне Расіі ўсё менш плаціць за саюзніцтва. Ўсё менш газу ў абмен на пацалуі, выкарыстоўваючы ту самую фармулёўку, якую беларускія палітолагі даволі даўно выкарыстоўваюць. І другі працэс, гэта не толькі эканамічнае, такое геапалітычна-ваеннае нават змяненне стаўлення да Беларусі, калі Александр Лукашэнка выкарыстоўваў іншую таксама вядомую фармулёўку, што ад беларускай мяжы на Брэсце да Москвы няма ніводнага, так сказаць, расійскага салдата, толькі Беларусь абараняе Расію з захаду, то цяпер гэта ўжо не так. Цяпер там ўжо стаяць расійскія войскі, то бок на тэрыторыі блізкіх да Беларусі, там Брянскай області і так далей, то бок Расія і гэты аргумент перафармуліровае, яна ўжо разлічвае на то, што і нават у гэтым военно-стратегічным сэнсі трэба разлічваць не толькі на Беларусь, але і на сябе, страхаваць, скажем, варыянт той, што Беларусь калісьці можа зусім, скажем, адпасці. Так што вот такія стратэгічныя змены ў стаўленні Крымля да беларускага саюзніцтва адбываюцца, тактычныя яны выліваюцца ў такія канфлікты.
Віктор, я вот сёння паглядзеў учорашняе паведамленне РБК, інтэрв'ю з Антонам Сілуановым, расійскім Мінфінам, дзе ён як бы, што называецца, пераклаў на простую мову тое, што сказаў Мядзведзеў у Берасці, а менавіта, я цытую, Сілуанов адмовіў Мінску кампенсацыі 310 мільёнаў даляраў за нафтавы манеўр. Ён сказаў, што змены падатковага законадаўства Расіі ўнутраная справа. І яшчэ Расія прапанавала беларускаму боку абмяркоўваць все пытанні эканамічнага супрацоўніцтва ў рэчышчы наших супольных рашэнняў па выкананні саюзнай дамовы 99-го году. Іншымі словамі, все правільна прачыталі заяву Мядзведзева, ці саюзная дамова, і тады вы атрымаеце кампенсацыю за падатковы манеўр, можа быць. А вот калі не, то не ўбачыце як сваіх ушэй.
Я думаю, што да, менавіта так і трэба разумець. І я тут пагаджуся, у прынцыпе, з тым, што сказаў Віталь. Усе гэтыя заявы, дарэчы, мы ж ведаем, што першая заява пра іншы ўзровень інтэграцыі была сказаная Владимиром Путиным, да, яшчэ 6 снежня у Санкт-Петербургу. Вот, Медведев фактично только крыху пошырыў. Безумоўна, гэта ўзмацненне сваіх пазіцый на перамовах па бягучых пытаннях. Да? Я не думаю, што зараз у Расіі неяк сур'ёзна пралічваюць эканамічна нейкія сцэнары там інкарпорацыі, нейкае паглынанне Беларусі, да, лічаць, колькі грошай гэта на гэта трэба будзе выдаткоўваць, да, колькі нам гэта абыдзецца і так далей. Таких пралікаў, ну, найхутчэй усё ж такі у расійскім урадзе няма. І безумоўна, жаданне плаціць менш за інтэграцыю, да, за падтрымку саюзнічых адносінаў з Беларусю, гэта галоўнае, што зараз рухае кіраўніцтвам Расіі, у тым ліку і з'яўляецца прычынай вот такіх вот заяваў. Безумоўна, размова толькі пра грошы, размова толькі пра тое, якія аргументы прывесці, каб плаціць менш за інтэграцыю, за існаванне тых таго ўзроўню адносінаў двух бакоў, якія зараз ёсць.
На прэсавай канферэнцыі для расійскіх СМІ, якая адбылася ў Александра Лукашэнкі літаральна на наступны дзень пасля гэтага, так бы мовіць, урбі і орбі абвяшчэння ў берасці Мядзведзева, ён на прапанову Мядзведзева адказаў даволі недвухсэнсоўна. Я працытую: «Я разумею гэтыя намёкі, атрымайце нафту, але давайце разбурайце краіну, уступайце ў склад Расіі. Я заўсёды пытаю, такія рэчы ў імя чаго робяцца? Вы падумалі пра наступствы? Як на это паглядзяць у вашай краіне і міжнародная супольнасць?» Ну, нешта падобнае было сказана і 16 гадоў таму, у 2002 годзе, калі Владзімір Пуцін банальна прапанаваў 6 губерніямі, так сказаць, у раздольную матухну Расію. Дык вот, цяперашняе лукашэнкавае «не» – это канчатковае «не»? Як вы мяркуеце, Віталь? Ці, так бы мовіць, пад ціскам абставінаў і ці чагосьці іншага, ну, давядзецца сказаць, што... А можа і давядзецца сказаць так?
Канешне, з пункту гледжання прагноза рызыкоўна адказваць так дастаткова адназначна, што гэта канчатковае «не». Ну, з пункту гледжання таго, што на сёння мы ведаем пра Александра Лукашэнку, пра сістэму ўлады, пабудаваную ў Беларусі, і пра тыя рашэнні, якія прымаюцца дзеля чаго, то, безумоўна, з гэтага пункту гледжання можна сказаць, што гэта канчатковае «не». Паколькі, ну, ніякіх, скажам, станоўчых матываў, ніякіх станоўчых вынікаў ад патэнцыйнага так для Александра Лукашэнкі самога і Беларусі, якую назначалівае, не прадбачыцца.
Віталь, я вас перапыню. Віталь, одну секунду. Нічога сабе не прадбачыцца. А 11 мільярдаў – это нічога? Падлічылі ўжо? Ну, беларускі бок падлічыў, што падатковы манеўр, вот, значыць, пазбавіць Беларусі 11 мільярдаў. Іх вернуць – это так нічога не значыць?
Ну, Александр Лукашенко хоча іх вернуць без вот гэтага всего, што ад яго хацела бы Расія, пра што мы абмяркоўваем вуснамі Медведзева. То бок ён лічыць, што Москва павінна іх вернуць і так, паколькі гэта закладзена, ну, кажам так, калі не ў нейкія фармальныя дамоўленасці, то саму сутнасць гэтага саюзніцкага дагавора, паколькі сутнасць там тым, што роўныя ўмовы гаспадарання, што, як Лукашэнка неаднаразова заяўляў, ну, дарэчы, апошнія гады ўсё менш мы это чуем, але раней, што і газ, і нафта там павінны каштаваць для Беларусі столькі ж, колькі для расійскіх рэгіёнаў, і калі ён гэта заяўляе, гэта ж сапраўды не абстрактныя яго толькі словы, а гэта сапраўды закладзена ў многія дакументы і саюзнай дзяржавы, і мытнага саюза, калі маецца на вазе, што цана для всіх удзельнікаў гэтага саюза павінна быць аднолькавая і гэтак далей. То бок, калі вот Расія кажа, вот вы там што-то не выконваеце, давайце выконваць, вступаць там у адзіную рублёвую зону там ці гэтак далей, адзіны суд, то аргументы Лукашэнкі, в прынцыпе, не менш аргументаваныя. Ён кажа, это вы не выконваеце гэтую частку дамоўленасцяў, падпісаных усіх дамоваў, дзе сказана пра роўныя правы, пра роўныя цэны і гэтак далей. І тут пачынаецца, ну, такая гульня, не гульня, ну, даволі такі абгрунтаваны абмін аргументамі, што хто першы павінен пачаць сваю, скажам, порцыю дамоўленасці выконваць. І рэч у тым, што для абодвух бакоў ёсць тая часть этих подписанных домовленностей, якая им не выгодна, а выгодна только союзницкому другому боку. И каждый хочет выполнять только то, что ему выгодно. И в этом такая объективная суперечность всех этих союзных документов, что частка из них выгодна только Москве, частка из них выгодна только Минску. И каждый хочет, как выполнялись те, которые ему потребны.
Вы слушаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – интеграционный наступ Кремля и отказ Беларуси.
Андрей, а вот все-таки на конт логики Москвы и, так сказать, в более широком контексте. На что там различивали? Вот вылучали такую пропанову. Дорогие беларусы, давайте вот вернемся к домове 99-го года. Ну, по досвиде, долгим досвиде двухбаковых отношений, по досвиде того же 2002 года отказа на тогочасную путинскую пропанову. Вот Минск, на что, Москва на что различивала? Что Лукашенко погодится? У нее были подставы на это различивать? А может, на что сти в уголе иншее различивала? Вот на что, расскажите нам.
Да, спасибо. Ну, на что рассчитывала Москва, мы можем на самом деле только догадываться, потому что каждый раз, когда идет какое-то выступление, может вмешиваться много разных обстоятельств, не знаю, там, вплоть до настроения конкретного лица, который что-то говорит. Но если посмотреть на широкую картину, то вот я бы хотел оттолкнуться от одной из предыдущих фраз, что Москва стремится к тому, чтобы меньше газа в обмен на поцелуи, вот я себе здесь записал, значит, и по поводу того, как, ну, просчитывались ли последствия. Я бы сказал, что именно вот как раз-таки о последствиях задумывались всегда, и в последнее время такие разговоры ведутся. Последствия в данном случае не того, что будет, если Беларусь очередной раз вернуть к разговору или еще чего-то, а последствия вообще союзного государства и будущее союзного государства, вот как оно будет выглядеть. Потому что в целом-то мало достаточно сомнений у кого-то вызывает, что сейчас президент Лукашенко, он вполне тесно находится с Россией, он даже если пытается как-то на этом поле играть, вряд ли это возможно по причинам всех сложностей отношений с Европейским Союзом. И поэтому пока союзное государство, да, оно вот такое вот незавершенное, несовершенное, но тем не менее оно есть. И это такое свидетельство действительно в целом позитивного опыта постсоветской интеграции, реинтеграции, как угодно это можно назвать. Но если мы из этого уравнения на секундочку убираем Александра Лукашенко как президента, ну, просто банально, да, все мы не вечны, и однажды в Беларуси будет другой президент. Вот в этом случае у страны открывается широкий спектр вариантов, и многие из этих вариантов просто могут уже не устраивать Россию, и есть все шансы получить очередной неуспешный проект уже в лице союзного государства, когда он начнет разваливаться по причинам переориентации нового руководства, новой элиты на отношения с Европой. И поэтому в России, конечно, нужно не просто меньше платить здесь и сейчас. России нужна определенность. Россия любит стабильность вообще в международных отношениях, да, если мы посмотрим вообще на все, что происходит, какие-то долгосрочные обязательства. И сейчас видно, что с Белоруссией эти обязательства, они вроде бы есть, но при этом их вроде бы и нет, в том смысле, что они могут в любой момент все эти условия поменяться. Ну вот я бы так сказал. Что думали именно сейчас? Я соглашусь, наверное, что да, частично это может быть реакция на переговоры в Петербурге, где-то немного эмоционально с обеих сторон, но здесь просто действительно и в Беларуси, имея в виду белорусского президента, и у российской стороны, у них концептуально разные взгляды. Белорусского президента, и, собственно, поэтому он в публичном поле любит все высказывать, он себя очень комфортно чувствует в публичном поле. У него есть задача сохранить статус-кво. Он бенефициар этого статус-кво, он президент, через него проходят отношения с Москвой все, он все преимущества, которые дает эти белорусско-российские отношения, сам распределяет, то есть ему от этого комфорта. А России хочется, чтобы союзные отношения и вообще отношения с Белоруссией, они были завязаны не на персоналию, не на фигуру, в которой они пока более-менее уверен, я не думаю, что кто-то реально верит, еще раз повторю, что завтра белорусский президент что-то разрушит кардинально. Но чтобы это было завязано на институты, на какие-то долгосрочные обязательства, которые один, два или три человека просто из-за своих хотелок сломать не смогут.
Виктор, у меня тоже вам питание на кон того, на что различивали. В такой, может, парадоксальной, может, на вот еретичной форме я ее сформулирую. А может, эта пропанова была вылучена не для того, чтобы ее приняли, а менавито для того, чтобы ее от ее отмовились. Для того, как Лукашенко сказал «не», нас хочут захопить, нас хочут тут долучить, расчленить их и так далее, а тогда в Москве скажут, как сказал господар Силуанов, «а, ну раз так, тогда про податковый маневр забудьте».
Да, да, ну безумовно, безумовно, на это и был разлик. Я еще раз повторюсь, я думаю, что Россия зараз нема ниякого такого упевненного, пропрацованного проекту долучения Беларуси до России. Я первый разумел, подумал, что может такой проект есть, когда, например, Россия после Крыма ожитявила такой же проект с восходними регионами Украины. Да? Але мы бачим, что навод, что тычется там Донбассу, там Луганску, да, и так далее, Россия не пришла на этот крок. Просто потому, что зараз не та ситуация в России, как ну, брать на себе такие и экономичные обовязки, и экономичные и политичную ризику, да. И в этом сенсе проект с долучением Беларуси до России, мы говорим именно это про это, да, фактично, а не про выполнение полной домовы, и он несет еще большую ризику, да, и тому, безумовно, когда, на мою думку, когда вылучались эти идеи пропановы, безумовно, разлік быў на такую жорсткую адмоўную рэакцыю Лукашэнкі. Тут я з вами абсолютно пагаджуся.
Зараз, так бы мовіць, пра рэха гэтай прапановы, якая ўсё ж такі была вылучаная, на якую быў дадзены адказ. І вот, як сказаў Лукашэнка, як на это паглядзяць у нашай, вашай краіне міжнародная супольнасць. На кон супольнасці, там, як вы памятаеце, была днямі цікавая сустрэча Александра Лукашэнкі з паслом Нямеччыны. Калі в Берліне, в Парижы, Брюсселі, Вашингтоне, про это все доведываются. Вот какая у них будет реакция? Ага, это Россия. Таки вот, вот она показывает, демонстрирует, так бы мовить, свои имперские иклы, хочет захопить еще одну Украину. И тогда что, до речи? Треба допомагать Беларуси, так бы мовить, ее мацавать, махчима и грошима. Ти будет реакция такая, а эти беларусы, россияне, они вечно там ругаются, лаются, спор славян между собою, там какие-то у них прожекты, то бурбалки надуваются, антиграционные то сдуваются. Какая мейнстримная реакция? Виталь, как вы лечите?
Что мы обмерковываем реакцию, ну, некого реального, скажем, ну, долучения корпорации Беларуси в России, вы в этом
отчете? Нет, да? Нет, я маю на увазе того, что отбылося. Отповедной заявы, ну, якая вот, прогучала с устного премьера.
Да, то менавіта, кроме неких слов, и как мы тут, вот большинство наших удельников погоджается, оцениваем это менавіта, как просто обмен риторичными приемами, с мэтой отримать некие психологичные и, скажем, медийные бонусы, то ничего не отбылося. То, что сказал Медведев, это можно как раз позначить менавіта такой формулировкой. Ничего не отбылося. Тому литерально, я думаю, на этой конкретной подеи, на этой конкретной заявы ніякой реакции Захода не будет. Коли ж поговорить больше стратегично, глубоко, то, безумовно, Захад однозначно, ну, скажем так, ставится с повагой и с подтримкой до незалежности Беларуси. Образно кажучи, никому не потребно, каб российская межа не только в неким абстрактным сенсе, а в больш конкретным военно-стратегичным геополитичным сенсе стояла там на Бресте и Калявильне и так далее. Так что и что можно сказать про певные змены в этом ставлении Захода, якое завсёдное, стратегичное, я маю на увазе ставление на подтримку белорусской незалежности, на то, как Беларусь проводила больше самостойную замежно-политичную политику. Так за апошние годы отбылись змены в том сенсе, что Захад безумовно намного меньше стал звертать увагу на питання, якія выклікаюць канфлікт при перамовах, при размовах. умовах, вогуле, скажем, с официальным Минском, то бок пытание права человека, пытание подтримки демократичной оппозиции и так далее. И, в образно кажучи, сделал ставку миновито не на звержение теперешнего режима, якая еще робилась там под час выборов, например, 2006 там, году и вогуле в нулевые годы. А теперь ставка зроблена фактично на подтримку официального Минска в его спробах хоть неяк диверсифицировать свою замежную политику, хоть неяк в неким информационным, экономичным, покуль не в инших сенсах, отдалиться от России, те отстраниться от России. Запад миновито подтримливает теперь не демократичные силы Белоруссии, не только, скажем, демократичные силы Белоруссии, а любые, скажем, про заходние, любые незалежницкие кроки Беларуси, колены робятся официальной владой, то Запад в этом сенсе подтримливает официальную владу.
Виктор, а в таком больше практичном сенсе, вот сам по себе этот демарш Медведева, отказ Беларуси, отказ про то, что вот такая погроза, нас хочут долучить до России, а как бы для Запада сумма прописью. Чек выпишут за то, что, ну вот, как бы Россия выкористовывает и 11 миллиардов, как бы, как сродок, ну, назовем так, тиску, а может, шантажу кто-то скажет. Кольки из этого чеку Запад оплатит для того, как уротовать белорусскую незалежность?
Ну, я бы сказал, что на данном этапе, да, вот, если брать за крупку, вот, есть два баки, которые сварятся, которые спрашиваются, сколько кому грошей кто повинны, то на данном выпадку в этом чеке будет 0, там, доляру 0 центов, да, ти, 0 евро 0 центов. Потому что все-таки снова похожусь с Виталием, что Запад стал меньше реагировать на некие конкретные проявы, там, на некие конкретные этапы перемонного процесса. Да. А уже соправды справа дойдет до того, что возникнет ситуация, что при певной подтримке, в том сенсе и финансовой подтримке Беларуси, яна стане больш паварочвацца да захаду, тады да. Але зараз я думаю, што і той жа захад разглядае цяперашнія спрэчкі Расіі і Беларусі як пэўную тактычную барацьбу. І адразу бегчы з грашыма і перакупаць Лукашэнку, ну, яны разумеюць, што гэта не тая сітуацыя. Таму менавіта зараз я б не шакаў нейкіх істотных крокаў з боку захаду па падтрымцы там Беларусі і Лукашэнкі.
Андрей, у выніку такім чынам, калі калегі маюць рацыю, значыць, у Беларусі проста атрымаецца мінус 11 мільярдаў.
Я, наверное, соглашусь со своими собеседниками, потому что, ну, вообще мне нравится, что в этом разговоре мы, в общем-то, в целом друг с другом соглашаемся. Я отмечу еще только два момента. Во-первых, Запад, мы его как-то тогда коллективно называем Запад, Европейский Союз, давайте возьмем, он особо не практикует, чтобы давать деньгами или давать какими-то финансовой помощью, финансовой поддержкой, я имею в виду в таких суммах, да, там 11-12 миллиардов, что называется, на откуп самого руководства, которое дальше само перераспределяет эти деньги. Западная помощь, она выстроена гораздо сложнее, комплекснее, интереснее. Мы этим когда-то занимались, изучали их практику. Они могут давать кредиты, да, то есть, как мы это видим на примере Украины, Молдовы, Грузии. Они могут давать деньги на реализацию конкретных проектов, конкретных инициатив. И, кстати, не только в том, что касается реального сектора экономики, да, производства и модернизации, но и каких-то инициатив вот, общественных, что, конечно, уже абсолютно не то. Еще раз я повторю, для Беларуси, для президента белорусского российские деньги важны не только суммой, об этом уже мои собеседники сказали, но и тем, что именно он, белорусский президент, дальше эти деньги распределяет. Это очень важно. И второй момент, я бы сказал, что у нас есть по опыту отношений Европейского Союза с Украиной, мы видим, что у поддержки, даже дипломатической, да, даже если на секунду в сторону оставить деньги, даже у дипломатической поддержки Европейского Союза есть определенные пределы в том, что касается общения с президентами, лидерами, которые поглядывают на Россию как на партнера, как на близкого партнера. Мы все помним кейс Януковича,
какой-то момент просто в поддержке политической, дипломатической было отказано. Я думаю, что и здесь можно смоделировать нечто похожее. Поддержка Запада, она может быть оказана символическая и стране в целом, а не президенту в частности.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі расійский журналіст Віктор Дзятлікович, выкладчык Расійскай вышэйшай школы эканомікі Андрэй Скрыба і аглядальнік Радыё Свабода Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Юры Дракахруст.